Глава шестая. Как показала практика, козла следовало привязать подальше, лучше всего на другом краю болота. За день он успел перебодать меня, травника и двух робких мужичков, заглянувших к отшельнику за снадобьем от чирьев. Манька и та обходила его стороной, недовольно отфыркиваясь. Блеял он исправно, громко и гнусаво. Так что все окрестные живоглоты с нетерпением ожидали ночи, дабы с наслаждением придушить мерзкую тварь. К воне мы претерпелись, но когда козел со всей дури принимался таранить ствол за неимением иного противника, от грохота закладывало уши. Я едва дождалась вечера, чтобы отправиться с Кузьмаем к роднику. Парень не соврал, в сумерках ромашка прискакала на водопой. Развивая гривой в легком галопе, она проплыла над трясиной, как привидение. За ней бесшумно летела черная тень, то бок о бок, то обгоняя, то отставая на корпус. Я протерла глаза. Две лошади, белая и черная, мчались по открытому пространству болота вдоль горизонта. Я ничего не понимала. Ну ладно, ромашка еще пользуется современными достижениями магии. А как скользит над трясиной вторая? И откуда она там взялась? Здоровенная какая! Наверное, жеребец.
— Кобыла!
— Кузьма, не подозревая, ответил на занимавший меня вопрос.
— Совсем молодая, однолетка, но рослая, не иначе как в отца пошла. Прошлой весной я ее первый раз заметил, совсем еще жеребенком была, но от матери не отставала. Я-то думал, кобыла недавно ожеребилась, жеребенок крохотный, догоню. Куда там? Задрали хвосты ровно кошки дикие. Да как припустят поперек трясины. Белая прямо по бочагам, жеребенок с кочки на кочку. На козе еще догнал бы, а так...
Парень безнадежно махнул рукой. Лошади, словно подчиняясь его жесту, остановились и повернулись к нам. «Ромашка!» — позвала я. «Иди сюда, девочка!» «Держи карман шире!» При звуке печально знакомого голоса белая лошадь подскочила, как ошпаренная, и помчалась прочь, не оглядываясь. Черная осталась на месте, с интересом разглядывая чужаков. «Давай попробуем к ней подойти!» — предложила я. Кузьмай только рассмеялся.
«Думаешь, подпустит на расстояние вытянутой руки?»
«Хоть рассмотрю ее поближе». Я неторопливо, стараясь не делать резких движений, пошла навстречу кобыле. Кузьмай, напротив, присел на пенек, скрестил руки на груди и, видимо, хотел насладиться веселым зрелищем погони человека за лошадью. Как ни странно, та не выказала ни малейших признаков испуга, изящное воплощение любопытства. От кончиков настороженных ушей до вздернутого хвоста. Кобылка застыла, как изваяние, готовая в любой момент сорваться с места. Чуть раскосые глаза с вертикальными зрачками переливались всеми оттенками желтого, как кусочки янтаря на залитом солнцем пляже. Я почтительно остановилась на расстоянии 10 локтей, опасаясь спугнуть лошадь и размышляя, что делать дальше. Для ромашки я захватила горсть подсоленных сухариков и теперь машинально перебирала их в кармане, не осмеливаясь предложить дикой кобыле. Вряд ли она правильно истолкует мой жест и оценит непривычное лакомство. Переживала я напрасно. Сухарики похрупывали, лошадь прислушалась, принюхалась, фыркнула «А, где наша не пропадала?» и подбежала ко мне. Я вытащила полную горсть сухарей. Сложила ладони лодочкой, и в них тут же уткнулись мягкие шелковистые губы. Мягкие-то мягкие, но настырные и на диво ловкие. Сухари как ветром сдуло, даже крошек не осталось. Пришлось снова лезть в карман, вытряхивая до последней крупинки. Откушав, лошадка окончательно обнаглела, ткнулась мордой мне в ухо, обнюхала и попыталась пощипать волосы. Обошла вокруг, скептически разглядывая под разными углами, словно домохозяйка на рынке, с брезгливой гримасой, изучающая уцененный сыр. В тягостном раздумье, тряхнуть кошельком в другой лавке или рискнуть желудком в этой. Поскольку особого выбора не было, дама смирилась с несимпатичным продуктом, насквозь провонявшим козлом. Шумно выдохнув, она повернулась ко мне боком, словно предлагая оседлать. Я осторожно почесала лошадь за ухом. Ей понравилось. Кобылка нагнула голову, подставляя крутую шею с короткой, словно остриженной гривой. Поглаживание ввело лошадь в легкий транс. Она пошире расставила ноги, полуприкрыв кошачьи глаза. Осмелев, я привычно оперлась о холку. Подпрыгнула, побарахталась и бесславно соскользнула вниз. Кобыла была выше ромашки на добрую пять, и вся какая-то обтекаемая, скользкая, словно покрытая змеиной чешуей, а не шерстью. Не трогаясь с места, она со снисходительным интересом наблюдала за моей возней. Влезть на нее без стремян оказалось не проще, чем сбежать по ледяной горке. Пришлось воспользоваться перевернутой кадушкой. Лошадь терпеливо ждала, пока я за ней бегала. Удивительно, но стоило мне выпрямиться, как скольжение и сползание в разные стороны тут же прекратилось. Гибкая лошадиная спина словно подстроилась к наезднице. Даже без седла я сидела как влитая. Осмелев, я легонько ударила лошадь пятками. Она покосилась на меня. Я могла поклясться, что ее губы дрогнули в злорадной ухмылке. И пошла плавным, неспешным шагом. Конечно, я и раньше каталась на лошадях без седла, но это было что-то новенькое. Не чувствовалось ни толчков, ни подскоков, отдающихся в ягодицах. Лошадь словно плыла над землей, не отталкиваясь от нее копытами. Бока кобылы, сжатые моими коленями, почти не шевелились. Казалось, она не дышит, да и не слышно было дыхания, если не считать редкого досадливого фырканья, когда лошадь встряхивала головой, отгоняя комарье. Я чуть сжала колени. Лошадь беспрекословно перешла на трусцу, словно всю жизнь ходила под седлом и наловчилась угадывать желания всадника без шпоры поводьев. Ощущение полета усилилось. Чем быстрее неслась лошадь, рысью, а затем галопом, тем больше она сливалась с всадницей. Казалось, я намертво вросла в ее спину, не нуждаясь в седле. Случайно глянув вниз, я обомлела. Пестревшая цветами луговина давно осталась позади. Под копытами мелькали бычаги и кочки. Кричать «Трррр!» было столь же бесполезно, сколь глупо. Мы не падали в болото только благодаря безостановочному движению, для которого хватает одной-двух точек мгновенной опоры. Окно бочага — прыжок. 5 секунд свободного полета. Кочка слева, левая передняя нога. Сухой островок слева, правая задняя. Коряга — прыжок. Удар копытом в полете, рывок. Дерево на пути. Поворот в воздухе, небо смешалось с землей. У самого носа мелькнули сухие ветки. Поваленный ствол, прыжок, прыжок. Я зажмурилась, обхватив руками лошадиную шею и уткнувшись лицом в гриву. Нет, кобыла не пыталась меня скинуть, мы по-прежнему составляли единое целое. Но видеть этот монолит, то летящим подобно птице, то боком несущимся по топи со скоростью ветра, было выше моих сил. Наконец лошадь встала. Нет, она не замедляла шаг, не тормозила задними ногами. Встала, и все. Словно чье-то заклинание превратило живое существо в каменную глыбу, неподвластную инерции. Я так не умела, и кубарем полетела через услужливо опущенную шею. Ехидно заржав, черная кобыла переступила через мое распростертое тело и, помахав хвостом на прощанье, растворилась в непроглядном тумане козьих попрыгушек. Приподняв голову, я только и смогла плюнуть ей след, набившийся в рот тиной. Тропа, поперек которой я лежала, была единственной безопасной дорогой через болото. Треклятая кобылица аки посуху промчалась через самое сердце трясины, чьего ненасытного чрева остерегаются даже лягушки.
— Вольха! Вольха!
— заголосили вдалеке.
— Иди ты! Ау!
Ау! — отозвалась я, различив алую точку по направлению звука. — Кузьмай, я на тропе, иди сюда! ученику травника, снабженному факелом, выросшему на болоте и знавшему наперечет каждую кочку, потребовалось не меньше получаса, чтобы пройти треть версты по едва заметной тропе, и вечерний туман заботливо укутал попрыгушки желтым одеялом, ускорив наступление ночи.
— Ты в порядке?
Парень перебросил факел в левую руку и помог мне подняться. — Вроде бы. Я потерла ушибленный копчик и одернула куртку. Штаны на заду пропитались болотной жижей.
— А где Чернуля?
Кузьмай настороженно вертел головой, словно опасался, что из тумана за спиной высунется усатая морда и цапнет его за мягкое место. Ускакала, по тропе в другую сторону. Я слегка покривила душой. Мне казалось, что лошадь затаилась в тумане и сквозь него наблюдает за нами всевидящими янтарными глазами. — Славная кобылка, верно? А какая выносливая! Галопом проскакала добрых 5 верст и даже не вспотела. Да что там, не запыхалась. Зато с меня пот лил ручьями, правда, по другой причине.
— Добрые лошади по трясинам не гайсают, — пробурчал Кузьмай. — То и не лошади вовсе, а беси болотные. Явится такой честному человеку, поманит, в руки дастся, да и нырнет в бочак вместе с всадником.
— Брось, не нырнула же, — неуверенно отмахнулась я.
— Не нырнула, потому как ведьму в тебе почуяла,
— подумав, заключил Кузьмай.
— А супротив ведьмы ни один бес не выстоит, потому остереглась топить.
— Очередная байка, Кузя, — хохотнула я. — Беси, я бы сказала, весьма охотно идут на контакт с ведьмами с целью пообедать. И рано или поздно какой-нибудь бесь мною, да и тобою, подзакусит. Так что не рассчитывай на ведьминскую неуязвимость и неосведомленность бесей в этом вопросе. Кузьмаю кратко и перекрестился. Мы потопали обратно. Парень низко держал факел, высвечивая тропу. Пот остыл и сошел. В мокрых штанах стала зябко, словно кто-то прорезал в них дыру, и в нее беспрепятственно задувает ледяной ветер. Трава не успела высохнуть после дождя и щедро поделилась водой с моими сапогами. В левый вошло больше, он хлюпал громче и противнее. Я плелась за Кузьмаем, бездумно отсчитывая шаги. 100, 200, 500. Вдали нарисовалась куща. Длинные узкие облака хищно скользили над деревьями, словно выглядывали поживу. Факел чадил и фыркал на последнем издыхании.
— Слышала?
— шепнул Кузьмай, больше лязгая зубами, чем двигая языком.
— Воет!
Мелодичный, тоскливый, пробирающий до костей вой накатывал волнами, как далекий прибой, то разбавляя ночную тишину, то переплетаясь с ветром. — Там! — стараясь не поддаваться панике, я махнула рукой на север. — Приближается! Интересно, оно идет посуху или плывет над трясиной? Если ты знаешь нужную тропу, можно пойти ему навстречу. Не хотелось бы разминуться и потом всю ночь ожидать приветливо оскаленной морды в окошке.
— Мы же оттуда пришли!
— лицо Кузьмая белело во тьме, как непрожаренный блин.
— Тут тропа вильнула!
— Прекрасно! Я деловито размяла пальцы. Выходит, оно идет за нами. Кузя, чуть-чуть помедленнее, но не останавливайся, чтобы оно не почуяло подвоха. Кузьмай одобрил только вторую часть плана, но бросить меня посреди болота не посмел. Идти стало значительно веселее, ногам не терпелось резво пуститься на перегонки. До леса оставалось шагов 200, когда факел чихнул и угас. Раскаленный уголь на конце медленно потускнел, словно вбирая отданный ранее свет. Мы застыли на месте. Над трясиной перемигивались болотные огоньки. Невдалеке истошно блеял несносный козел. Потом замолчал, но воя мы тоже не услышали.
— Отстал?
— с надеждой пробормотал Кузьмай. — Подкрадывается, — неумолимо отрезала я. — Как у тебя с практической магией? Травник судорожно сглотнул, что вряд ли можно было истолковать как положительный ответ. Видимо, прикладные дисциплины ему не давались. Тогда хотя бы под ногами не путайся, — вздохнула я. Закатала рукава и начала поочередно щелкать пальцами обеих рук, развешивая в воздухе комки пульсаров. Мне не хотелось выдавать живоглоту наше точное местонахождение, и они вспыхивали с задержкой, отлетев локтей на 20. Я успела сотворить 9 штук, когда редкий лязг Кузьмаевых зубов перешел в дробный стук и нечленораздельное мычание. Его указательный палец трясся в унисон с челюстями. Светящийся шарик прикорнул на кончике носа заметно озадаченного живоглота, припавшего к тропе и весьма недовольного разоблачением. Класснули зубы, но пульсар легким перышком выскользнул из смыкающейся пасти и завис чуть поодаль. Он и впрямь походил на малого тинника, если подрастить последнего до размеров медведя, пропорционально увеличив зубастую пасть от уха до уха. Казалось, шеи у него нет вовсе. Голова плавно перетекала в квадратное туловище, покрытое спутанной шерстью. Мощные задние лапы были короче передних раза в 2, из-за чего казалось, будто живоглот идет в присядку. Я как-то сразу поверила в его глотательные способности и не стала дожидаться наглядной демонстрации. Мы ударили одновременно. Я излюбленной волной огня. Кузьма и с надрывом заголосил какое-то заклинание. Понять его в столь драматическом исполнении было непросто, но, как ни странно, оно сработало. Нас обоих швырнуло на землю, тварь же едва пошатнулась. Волна прошла верхом, гигантской дугой расчертила небо и бесславно угасла, оставив легкое дымное облачко. — Я же просила! — завопила я. Оправдываться было некогда. Мы подхватились и бросились в рассыпную. Я назад по тропе, мимо остолбеневшего от такой наглости живоглота. Кузьма и вперед, другого пути не было. Удаляться от болота тварь не хотела, а может, просто любила девушек в собственном соку. Она без колебаний развернулась и бросилась за мной, давясь хриплым рыком. Двигался живоглот длинными прыжками, каждый в 5-6 моих шагов, но грузно и неуклюже, так что догнать меня ему удалось не сразу. В темноте я почти ничего не видела и неслась наугад, стараясь не думать о трясине по обе стороны тропки. Ноги скользили по мокрой осоке. Живоглот старательно пыхтел за спиной, нагуливая аппетит перед ужином. Разумеется, я не собиралась подкармливать бедное животное. Дождавшись подходящего момента, я резко остановилась, развернулась, присела и кувыркнулась вперед, бормоча заклинание. Надо мною в высоком прыжке пролетел удивленный живоглот, приземлился и яростно взревел. Из парных дыр в брюхе хлестали темные струи. Шерсть по краям дымилась. Не обольщаясь, я вскочила на ноги и без оглядки побежала обратно. Глаза худо-бедно приноровились к темноте. Трясина слабо фосфорисцировала. Тропа оказалась черным ручьем, змеившимся по серебристому лугу. Нежить на диво живуча, даже выпотрошенная не сразу издохнет. Получив же смертельную рану, будет преследовать обидчика до последнего. Может статься до утра. Тьма покровительствует нечистой силе. В ней прекрасно себя чувствуют даже изначально мертвые зомби. Потому-то боевые маги рекомендуют загодя приглядеть высокое дерево, дабы в случае чего пересидеть на нем праведный гнев агонизирующей твари. Раньше я посмеивалась над подобными советами, но сейчас была совсем не прочь схалтурить, махнув рукой на честь, доблесть и славное имя в летописи. Раненый живоглот скакал медленнее, зато свирепо и недвусмысленно ревел в полный голос, отбивая охоту сдаваться и просить прощения. До кущи оставалось меньше 1000 шагов, до живоглота 3 прыжка. Для мгновенного перемещения на несколько сот локтей требовалось замереть хотя бы на 5 секунд и умиротворенно сосредоточиться. Я сомневалась, что сумею надлежащим образом умиротвориться с разъяренным живоглотом за спиной, и мчалась вперед, что есть мочи, лихорадочно перебирая в памяти доступные заклинания. К сожалению, большинство из них были строго специфичными, рассчитанными на конкретный вид нежити, а живоглот классификации не поддавался. Тварь настигала. В лицо бил ветер, в спину столь же неприветливое дыхание. Эх, жаль, меч оставила в ските. Закаленная сталь порой оказывается действеннее магии, упокаивая нежить на месте. Я представила веревку, натянутую поперек тропы, перепрыгнула и с удовольствием послушала тяжелый удар о землю. Топот на секунду умолк, потом возобновился с удвоенным энтузиазмом. Только я собралась повторить удачный трюк, как сама поскользнулась на островке грязи, шлепнулась на колени и единственное, что успела сделать, обернуться и швырнуть в живоглота пульсирующий комок огня, растекшийся по морде. Как ни странно, это сработало. Ослепленный гад закрутился на месте, рыча, плюясь и раздирая морду лапами. От пульсара летели клочья вперемешку с шерстью. Я потихоньку отползала назад и все никак не могла подняться, неудачно подвернув ногу. Малейшее движение причиняло острую боль, ступня словно онемела. И тут из темноты выскочил козел, осмотрелся, тряхнул бородой, выбрал ни разу не боданный зад и без колебаний пошел на таран. Звучно припечатанный рогами, живоглот пошатнулся, совершил величавый полуоборот над тропой и ухнул в болото головой вниз, плеснув на меня затхлой жижей. Забился, задрыгал задними лапами под шипение и бульканье пузырей болотного газа, скопившегося в толще трясины, погружаясь все глубже, пока не исчез целиком. Воцарилась тишина, с непривычки зазвеневшая в ушах. Прошло немало времени, прежде чем сквозь нее проступил шелест ветра в мохнатых гривках осоки, жабья разноголосица, надрывные крики осмелевшей выпи и заплетающиеся шаги. Пульсар Кузьмая напоминал худосочного светляка на последнем издыхании, призванного скорее для моральной поддержки, нежели борьбы с темнотой.
«Г-г-г-где?»
— только и спросил он, явно имея в виду неутерянный в попыхах сапог. Я молча показала на угомонившийся бочак.
«Не выберется?»
— трясущимися губами пролепетал парень. Я пожала плечами. Трясина сыто хлюпнула. Козел дробной рысой подбежал ко мне и ехидно заблеял в ухо. Я подняла волочившуюся за ним веревку, показала парню. «Твоя работа?» Он кивнул.
«Дай, думаю, спущу, а вось отвлечет живоглота. Боднуть успел, зараза, так я ему ногой под зад, направление, значит, задал».
«Кстати, о ноге». Сцепив зубы, я размяла ступню, покрутила из стороны в сторону. В лодыжке глухо щелкнула, кольнула и потихоньку отпустила. Кузьмай помог мне подняться. Изловил козла, и мы втроем заковыляли к лесу. Вновь заморосил дождь, но в куще о нем напоминал только мерный шелест листьев над головой. Травник поджидал нас у двери скита с факелом в руках. Маня пристыженно сжалась в комочек у его ног. Козел радостно бросился вперед, но мы с Кузьмаем повисли на веревке.
— Хвала богам! Вернулись!
Старец облегченно затушил факел о землю и посторонился, пропуская нас в скит. Кроме козла, разумеется. Маньку звали, но она не пошла, насторожила острые ушки и убежала в темноту, мышковать.
— Я слышал вой!
— А мы даже видели его источник, — подхватила я. Увы, трофейных клыков прихватить не удалось.
«Нет клыков — нет гонорара!»
— расхожей фразой пошутил травник. «Среди магов-практиков и впрямь слишком много жуликов, чтобы верить им на слово, и по нескольку раз платить за одного и того же якобы усекновенного упыря». Рассказывать о живоглоте я предоставила Кузьмаю, и он не подкачал. Так расписав побоище, что мы с травником слушали его с открытыми ртами, рукопашных боев с подручными дубинами и могущественных заклятий хватило бы на десяток подвигов. Изредка парень сбивался и начинал рассказывать от первого лица, а живоглот двоился, одновременно нападая слева и справа. Заметив мое неподдельное изумление, травник рассмеялся, оборвал сконфуженного Кузьмая и потребовал мою версию событий. Я, напротив, постаралась изложить их как можно суше и короче. С собой я была недовольна, приписав победу везению, а не мастерству. Но моим рассказом травник был поражен еще больше. Видимо, Кузьмай совершал подвиги по 10 раз на дню, и маг решил, что мы в лучшем случае видели Живоглота мельком, а то и вовсе не дали себе труда его рассмотреть, убегая без оглядки.
— Конечно, я считал и считаю, что это не женская работа, —
помедлив сказал он.
— Но вы справляетесь с ней лучше иного мужчины.
Я презрительно фыркнула над первой частью фразы, в глубине души довольная похвалой. Воодушевленный Кузьма и начал рассказ заново, заполонив жмырями все болото. Видимо, репетировал завтрашние выступления перед доверчивыми сельскими девками. Переодевшись, я устроилась на лежанке возле печи с кружкой травяного отвара, вместо одеяла укутав колени волчьей шкурой, охотничьим трофеем Кузьмая. Шкура была седая, довольно-таки лысоватая и без лишних дыр, то есть, скорее всего, отданная волком добровольно. Отвар готовил сам магистр, от него вкусно пахло медом и земляничной поляной. Зелье слегка горчило, но вполне годилось для прихлебывания маленькими глоточками. То, что надо для неспешного изучения толстой книги по неестествознанию. Я листала страницы подряд, разглядывая картинки на предмет сходства. Наш знакомец сыскался в разделе «Нежить болотная, чудная и вымирающая». Откашлявшись, я зачитала вслух. Тинник большой, он же жмырь, заглот, хохотун болотный. Ничего себе хохотун, веселье так ключом и било. Злобный зело. Заметили, что дальше? Жрет яко людей, так аж и птицу, зверя, гада всяческих и нежить прочую. Ага, а я-то думала, он сидит на диете. На жмыря ходить надобно по двое, а лучше по трое, а лучше всем скопом, сколько есть. Ценное указание, к чему бы это? А, вот, покуда жмырь одного заглотит, другой его цепом по темени жахнет, аль мечом, аль дубиною. Ух ты, даже лопатой можно. А то загадку ему сказать, что на гвоздь не повесишь.
— А и правда, что?
— заинтересовался Кузьмай. — Не указано. Ладно, продолжаю. Антинаучно мы его как-то угробили, даже неловко. Покуда жмырь думать будет, цепом его по... В общем, разгадку знать не обязательно, разве что с первого удара не уложишь. 300 лет книжечки. В современных учебниках ничего похожего нет.
— Вымер, видать, —
предположил Кузьмай. Я пролистала главу до конца. На момент составления книги водился только на низинах озерного края, возле гребенчатых гор. Травник задумчиво пригладил бороду.
Тех болот давно и след простыл. Осушили. Лихорадки оттуда ползли, чудища всякие тянулись. А Ясневый град ближе всех. Вот эльфы первыми и не выдержали. Что сами, чем ковен магов подсобил, там луга теперь заливные, но летом сухо, нежить и повымерла.
— Может, не вымерла, а к нам перебралась,
— подал голос Кузьмай, сосредоточенно точавший новый сапог. — Тот мы так и не нашли, да и не до него было.
— 200 лет уже прошло, могла бы и раньше сказаться.
Травник хлопнул ладонью по колену.
«Ах, я пень старый, кур запереть забыл, а Манька по ночам на промысел выходит. Днем негодница при нас не трогает, а чуть не углядишь, по двору пух комьями».
Заваленный обрезками кожи, Кузьма сделал вид, будто не слышит, и маг, кряхтя, сам накинул плащ, зажег факел и вышел в ночь.
«А заклятие его не берут? Токма лопата?» —
поинтересовался парень. Тут указана парочка общих, но не взамен, а в дополнение. Кузьмай поежился.
— Вольха, а ты уверена, что он того? Как-никак ему трясина дом родной. Отлежится и снова вылезет.
Болотной нежить называется не из-за того, что живет в самой трясине, а просто способна либо ходить по ней, либо чуять крепкие кочки. Кикиморы и те живут в бочагах с водой, избегая зыбучей грязи. Я захлопнула книгу, не обнаружив больше ничего интересного. О новых и вновь объявившихся видах нежити следовало доложить в ковен магов, но я не сомневалась, что травник сделает это за меня, когда немного успокоится.
— Все! Моему терпению пришел конец!
— заорал он с порога, потрясая рваной полой.
— Кузьмай!
Испуганно подскочивший ученик был схвачен за шиворот и оттащен к распахнутой двери, в которую грозно заглядывал козел с тряпичным клоком на целом роге.
— К утру, чтобы духу его здесь не было! Что хочешь сделай, продай, подари, подкинь кому-нибудь, заведи подальше в лес и выпусти, но чтобы больше я его не видел.
— Там же темень непроглядная!
— горестно взвыл Кузьма и цепляясь за косяк.
— Живоглотом вы покончили, на болоте безопасно. Возьмешь Маньку, факел, арбалет, грабителей, будь таковые встретятся, на коленях упросишь ограбить тебя до последнего козла.
Маг, не обращая внимания на робкие протесты ученика, безжалостно вытолкал его за дверь, охапкой сунув куртку и плащ. Я не стала вступаться за нашего спасителя. Глава 7. Бледное утреннее солнышко заглянуло в окно и холодными еще лучами мазнуло по закрытым глазам. Вставать не хотелось, но сон куда-то исчез. А тут еще Манька, не весь как догадавшись о моем пробуждении, вскочила на лежанку и полезла лизаться. Отпихнув пудовую киску, я села, зевая и потягиваясь. Неужели над кущей установилась хорошая погода? Похоже на то. В ослепительном голубом небе не барахталось ни единой тучки. Солнечный квадрат на полу исчез. Черная морда обнюхала подоконник, решительно раздвинула занавески и просунулась в оконный проем. Я даже не удивилась. — Ну, чего тебе еще надо?
— Как это чего?
— возмущенно фыркнула морда. — Я тебя вчера так хорошо покатала. Где же моя награда? Кобыла с интересом оглядела скит, принюхалась и стала жевать связку жгучего перца, свисавшего с потолка над самым окном. — Что, вкусно? — ехидно спросила я. — Весьма недурно. Кобыла облизнулась, жарко подышала обожженной пастью. — Что тут у нас еще? О, какой прекрасный букет вон там, подальше, на стеночке!
— Сгинь, нечисть!
— опомнилась я, запуская подушкой в нахалку. Еще не хватало, чтобы это всеядное бестие слопало все целебные гербарии моих гостеприимных хозяев. От подушки кобыла ловко увернулась, успев таки подцепить и сорвать с гвоздя пучок каких-то травок с мелкими игольчатыми листиками и гроздьями синих цветков. Кузьмай, подтягиваясь, вышел на крыльцо и подавился зевком. Из-за угла скита выступал лоснящийся конский зад, увлеченно помахивающий хвостом. Увидев вылетающую из окна подушку и услышав мой гневный окрик, ученик поспешил на помощь своим бесценным травкам, попытавшись оттянуть кобылу за наиболее, с его точки зрения, подходящую часть тела. Взвизг испуганной лошади, удар, вопль, свистящий звук полета и гулкие падения. А затем нецензурная брань и стук копыт. И я подскочила к окну. Кузьма и сидел на земле, одной рукой потирая ушибленную грудь, а кулаком второй, угрожающе потрясая вслед кобыле. Отбежав на безопасное расстояние, лошадь обернулась, остановилась и обиженно заржала. На шум из скита выскочил травник. Внушительное и вместе с тем комичное зрелище. Длиннобородый старец с отполированным до блеска посохом наперевес, в ночном колпаке и белой долгополой рубахе. Кобыла зашипела на него, как рассерженная кошка, давая понять, что волшебные палки ей не по вкусу. Сам травник колдовал из рук вон плохо, но вооруженный посохом представлял нешуточную угрозу для несведущих магии противников. — Уберите посох! — крикнула я, осторожно выбираясь из окна. Под ним буйно колосилась крапива. Вы ее пугаете. Кобыла, храпя, затанцевала на месте, взрывая землю копытами.
Пугает? Меня? Ха! А ну, живо бросай свою жалкую хворостину, пока я не разозлилась по-настоящему.
Травник поспешно спрятал посох за спину.
— Вольха, вы уверены, что сумеете с ней справиться?
— тактично поинтересовался он. Я пожала плечами. По-моему, она настроена дружелюбно. Кузьма и так не считал. Потирая ушибленную грудь и шипя от боли, он костерил кобылу последними словами. Я хотела спросить, не нужна ли ему помощь, но передумала. Вряд ли человек, стоящий одной ногой в могиле, способен к столь длительной и изощренной брани. Ребра целы?
Вроде целы, но синячище-то какой! Ужасть!
Кузьмай повернулся ко мне, демонстративно задирая рубашку. Да, и если судить по форме синяков, его лягнула не лошадь, а петух-переросток. На широкой кузиной груди багровели, наливаясь чернотой, два четких трехпалых следа.
— Вольха, гони ты ее в болото от греха подальше. Точно тебе говорю, бесь это, бесь его семя. У нее, поди, и рога есть.
Кобыла презрительно фыркнула. Косясь на травника с посохом, она боком-боком подошла ко мне, ткнулась в плечо и стала обнюхивать одежду, спускаясь все ниже, словно добросовестный таможенник. Ничего съестного в карманах не завалялось. И этот прискорбный факт заметно огорчил лошадку. Наклонив голову, она изучила мои босые ноги и разочарованно вздохнула, обдав колени теплом. Погладить себя, впрочем, разрешила, и я заново удивилась блестящей, идеально гладкой шкуре. Шерстинка к шерстинке, скребницей так не уложишь. Отродясь, нечесанный хвост распадался по волосинкам, не говоря о жесткой щетке гривы, без единого репья. Окончательно завоевать расположение беси помогла полная миска ячменя, за которым я не поленилась и сбегала в сарайчик. Чернуля звучно схрупала все до последнего зернышка, с надеждой надкусила край миски, едва не пустив на черепки глиняную посудину, и милостиво повернулась ко мне левым боком, мол, так уж и быть, вылезай, покатаю. Но вчерашняя гонка с препятствиями кое-чему меня научила. Прежде чем воспользоваться ее любезным предложением, я сходила в дом, принесла Белкину узду и, силой раздвинув бархатистые губы, сунула кобыле в рот железную планку, продев распорку в кольцо на уздечке. Лошадь удивилась, ощупав удила языком, она стиснула зубы и задумчиво подвигала нижней челюстью. Пронзительный звук напоминал скрежет точильного круга. Из уголков губ сыпанули искры. Я торопливо разжала лошадиные челюсти, но было поздно. От удил остались только покореженные кольца на узде. Кобыла фыркала и вырывала голову, брызгая слюной, но я успела разглядеть ее верхнюю челюсть и ужаснуться. За рядом безупречно белых зубов прижимались к небу парные гадючьи клыки. Лошадь выпрямляла их по необходимости, например, попытавшись цапнуть меня за палец во время осмотра. В конной сшибке ей бы цены не было. Интересно, она хоть не ядовитая? Что ж, скоро узнаю. Я вытерла обслюнявленную ладонь о штаны, в то время как лошадь пыталась подцепить и заживать болтавшийся повод. — Нет, голубушка, этот ремешок нам еще пригодится. Я легонько щелкнула кобылу по носу, и она замерла, обиженно посверкивая желтыми глазами. Да, с этой бесей надо держать ухо востро, как бы она и меня в придачу не слопала. Объясняю популярно. Вот это узда. Тяну за левый ремешок, ты сворачиваешь влево, за правый — вправо. Когда я говорю «но», ты бежишь, останавливаешься. Все ясно? Кобылка встряхнулась, зазвенев остатками узды. — Вот и ладушки! — пробормотала я, вскакивая ей на спину с третьей попытки. — Но! — лошадь скептически фыркнула, достаточно похоже произведя «тррр». — Что-то непонятно? Я перегнулась через гривастую шею, заглядывая лошади в левый глаз. Кобыла покосилась на меня, но с места так и не тронулась. Тоже мне всадница, толком не запрягла, а туда же, нукает. Подгонять ее каблуками я не осмелилась, сытая по горло козлиным скоком по болоту. Лошадь стояла, я сидела, и мы обе усиленно делали вид, что держим ситуацию под контролем.
— Отдай-кась я ее крапивиной под хвост!
— внес конструктивное предложение невоспитанный ученик травника. Кобыла вздрогнула и пошла мелкой рысцой в сторону Кузьмая. Парень попытался укрыться за скитом, но лошадь тут же поменяла направление и целеустремленно гонялась за изрядно струхнувшим учеником неполных три круга, пока тот не догадался нырнуть в окно и захлопнуть ставни. Когда заслуживающий возмездия объект скрылся из поля зрения, кобыла наконец обратила внимание на всадницу. Не сразу, но мне удалось ей втолковать, что рывки поводьев что-то означают. Без режущих губы удил от узды было мало толку. Оставалось полагаться на добрую волю кобылы.
— Кто тебя учил так останавливаться?
— проворчала я, потирая ушибленный бок, но в то же время довольная, что лошадь правильно поняла и выполнила мою последнюю команду. — Прекращай эти фокусы, встань передо мной, как лист перед травой. Давай так. Сначала ты чуть-чуть замедляешь бег, потом еще немного, потом переходишь на шаг и только потом встаешь. Мне уже надоело с тебя падать. Лошади, судя по ее хитрой морде, это не только не надоело, но и доставляло немалое удовольствие. Но раз я все равно очутилась на земле, можно сделать перерыв. Тем более, что из скита вкусно тянуло шкварками, а Кузьмай расставлял тарелки вокруг плетеной днушки для сковороды. С аппетитом поглощая жареную колбасу, я расспросила травника об окрестных селениях и проселочных дорогах. Стармины куща лежали в основании треугольника, острым углом вытянутого в сторону Дагевы. Возвращаться через Стармин мне не хотелось, а на карте значились только наезженные тракты. Вернее, не значились. Между кущей и Дагевой зеленел глух лес со всяк чудищ. Помимо чудищ, в глухомане ютились разрозненные деревеньки, которые маг по памяти соединил пунктиром. Лошадь крутилась неподалеку, пробуя на зуб все подряд. Маковки крапивы, дубовую кору, яркие цветы из тыквенной плети на заборчике и манькин хвост, к счастью, вовремя отдернутый. Даже, очевидно, невкусные вещи она не выплевывала, а старательно разжевывала и глотала, наверное, чтобы не ошибиться в следующий раз. Травник пошептал над ладонью и предложил кобыле янтарный кусок кленового сахара. На иллюзии кобыла обиделась, по-кошачьи сморщила морду, отвернулась и ушла. Маг задумчиво бросил сахар в свою кружку. Он растворился там совсем как настоящий и наверняка придал чаю нужный вкус. — Люблю сладкое, — с улыбкой пояснил старик. — Только где ж тут в глуши сахар раздобудешь? — Да и дорог он. Вот иллюзиями и балуюсь. Но лошадь вашу провести не удалось. Полагаю, от посоха она тоже неспроста шарахнулась. Думаете, разглядела его магическую ауру? Возможно. Некоторые животные, например, мыши, чуют колдовство, не понимая его сути. Собаки видят истинный облик сквозь чары, узнавая заколдованных хозяев и облаивая оборотней. А кошки способны разрушать волшебство одним своим присутствием. А лошади? Травник признался, что насчет лошадей ничего подобного не слышал. Но, — добавил он, — лошадью ее назвать трудно. И если не ошибаюсь, это потомок черного жеребца-повелителя Дагевы? Да, Вольта. В позапрошлом году мы бросили лошадей в соседней деревне, нечаянно телепортировавшись на десятки верст. Селяне живо присвоили бесхозного сивку, но Вольт не пожелал тягать барану на благо сельского хозяйства и спустя две недели объявился в Дагеве, тощий, одичавший, до нельзя обиженный на предателя хозяина, но никого другого к себе не подпускавший. Лен потом рассказывал, что ему пришлось целый месяц подлизываться к жеребцу, чтобы тот сменил гнев на милость и перестал разыгрывать из себя послушную, но тупую скотину. От ромашки кобыле досталась узкая белая стрелка вдоль морды, да нагловатая хитринка во взгляде. Обольщаться насчет характера я бы тоже не стала.
— Как ваша нога?
— Какая? — не поняла я. — А, ерунда, с утра не болит, я и забыла.
— Вы ее не заговаривали?
— Зачем? На месте вправила. В первый раз подворачиваю, что ли? Травник помрачнел, видимо, надеялся испытать на мне какое-нибудь особенно тошнотворное снадобье.
— Что ж, — с непонятной печалью сказал он, — будем надеяться, вы приобрели больше, чем можете потерять.
— Примеряете на меня древнее грозное пророчество или отечески предостерегаете?
— Нет, всего лишь постарчески брюзжу,
— улыбнулся маг, вставая из-за стола. Поблагодарив за гостеприимство и пообещав повторно воспользоваться им в любое удобное для меня время, я с грехом пополам скарабкалась на лошадь. Кузьма и подал мне сумки и долго махал на прощание, а Манька проводила до опушки кущи, плавно перетекающей в опушку безымянного бора. Там остановилась, мяукнула вслед и с чувством выполненного долга побежала обратно, гордо задрав хвост. Глухим лес казался только составителем карты. В действительности его пересекала тьма тьмущая тропинок, простых и двухколейных. Частенько попадалась на глаза вялившаяся на солнце скошенная трава, кое-где темнели коровьи лепешки. Пару раз, выезжая на полянки, я замечала дымок над еловыми макушками и слышала далекое бление овец и собачий лай. Как травник и говорил, люди в лесу селились понемногу, но часто. Заимками сторожкам не было числа. Пока, впрочем, я не видела ни одной, минуя их стороной. Кобыла не то чтобы слушалась узды, скорее не давала повода ею воспользоваться, не сворачивая с тропы и не сбиваясь неторопливой рыси. Нас обеих это вполне устраивало. Солнце утвердилось в зените, когда лошадь впервые остановилась и попятилась, скорее удивленная, чем испуганная. Тропинку неторопливо переходил здоровенный заяц. Даже не переходил, шествовал с таким царственным видом, что встречным волкам следовало замереть в земном поклоне. Я свистнула в два пальца, заяц вздыбил уши, но ускориться и не подумал. — Арбалет бы мне, — с сожалением сказала я. — Да не сезон, плешь на плеши. Заяц обернулся, внимательно рассмотрел мою потрепанную куртку и с не меньшим презрением сморщил нос. — Леший, побери, — огорченно сказала я, когда косой скрылся в кустах. — Да надо мной уже зайцы смеются. Надо срочно зарабатывать на приличную одежду и седло. Давай, голубушка, тут недалеко должна быть деревенька. Вскоре тропинка перешла в утоптанную, а затем и откровенно колдобистую дорогу, разбитую тяжелыми колесами. Ямы заполняла дождевая вода, отстоявшаяся над слоем грязи. Возле околицы она разлилась необъятной лужей, по которой то ли ходили, то ли плавали упитанные гуси. Прозывалось селение соответственно — Гнилец. Десяток обшарпанных домиков под соломенными крышами, редкие корявые жерди, призванные изображать заборы, да общий колодец прямо посреди улицы. В ближайшем дворике, медленно и печально, рубил дрова щуплый мужичонка. Сизый нос рубщика свидетельствовал о трепетной любви к хмельным напиткам домашнего изготовления, а частые промахи — о ее утренних последствиях. Из окна кособокой хатки то и дело выглядывала дородная баба, чья кислая физиономия ненадолго придавала мужичку творческих сил. Чем меньше селение, тем любопытнее его жители. Проедь я деревеньку без остановки, мало кто вспомнил бы обо мне. Но у колодца я спешилась, повертела скрипучий ворот и наполнила флягу водой, озадачив местных кумушек на добрый месяц. Мужичок отложил топор, баба высунулась из окна по пояс.
— Справная у девки лошадка, эва, смолка какая! — перешептывались у меня за спиной.
— Смолка так смолка! — вполголоса согласилась я. — Ты не против? Свежепоименованная кобыла не возражала. колодцу в развалочку подошел давешний мужик. Косматый, небритый, с изящным расписным коромыслом на плече он смотрелся дико, но лучшего предлога для знакомства не придумал.
— Вы, госпожа, небось, и кобылку напоить желаете, так я налью в колоду, пущай хлебает.
— Буду очень вам признательна, — улыбнулась я. Мужик с энтузиазмом раскрутил ворот. Стремительно вознесшееся ведро с размаху стукнулось о валик, сорвалось с цепи и грустно булькнуло в недра колодца.
— Сейчас крюк принесу, выловим,
— упавшим голосом пообещал селянин, разглядывая круги на далекой темной воде. — Не стоит беспокоиться. Перевесившись через сруб, я поманила ведро, и оно послушно ткнулось в ладонь мокрой ручкой. Мужик, подтянувшиеся к колодцу бабы и даже ближайшие кусты удивленно охнули. Я невозмутимо перевернула ведро над колодой и поставила на краешек сруба.
— И кто же вы такая будете?
— осторожно поинтересовался селянин.
— Маг-практик.
— Чего?
— Колдую за деньги, — терпеливо пояснила я.
— А-а-а! — скумекал мужик. — Ведьма, что ли?
Я пожала плечами. Ведьма так ведьма, понемногу начинаешь привыкать. Работы для меня не найдется? Мужик серьезно обдумал мое предложение.
— Да у нас вроде как и без колдовства все в порядке. Дождей хватает, репа так и прет, куры несутся, помирать никто не собирается, а помершие не беспокоят.
Подозрительно благодатный уголок, — с легким разочарованием пошутила я. Зайцы и те сами в горшок лезут, всадникам дороги не уступают. Толпа ахнула и отшатнулась, торопливо крестясь. Мужик с коромыслом троекратно поплевал через левое плечо и проникновенно заявил.
— Ух ты, госпожа ведьма! Это ж вам знамение было! Зайцы-то людям неспроста являются, про них даже в свитках пророческих писано. Аще встречен зверь, дорогу переходящ, убоись и покайся, ибо се грех великий чует и скорбит душевно. И вам теперь, значит, непременно его умилостивить надоть, а то пуще прежнего осерчает и беду нашлет, убыток, аль хворь какую.
Я вытаращила на него глаза. Пророческие свитки, основа белорской религии, были обнаружены 300 лет назад при раскопках некоего храма, судя по всему, изначально подземного. Расшифровать их до конца так и не сумели, но на всякий случай стали поклоняться, вычитывая между строк всевозможные пророчества и указания насчет правильного образа жизни. Ковен магов считал пресловутые свитки первой попыткой систематизировать знания о магии. Так 4 почитаемых бога подозрительно напоминали 4 стихии, а некоторые молитвы оказались созвучны заклинанием. Но народу так понравилось верить в куда более понятных богов, которые к тому же покровительствуют всем желающим, не глядя на магический дар, что храмы в скором времени сравнялись с ковеном по влиянию. Обычно 2 этих достойных учреждения сотрудничали, дополняя друг друга. Поговаривали, будто нынешний всеродетель колдует не хуже верховного архимага, но выдает этот дар за Божий. Прочих одаренных священнослужители всячески порицали и при случае пытались наставить на путь истинный, то есть переманить конкурентов на свою сторону. — И как именно я должна утешать душевно скорбящего зайца? — осторожно уточнила я.
— А у нас тут опенек на опушке имеется, ежели возложить на него хлебца малость с полковриги, аль яиц пяток. Заяц утешится и обратно дорогу перебежит, тем и спасаемся.
— И часто он так бегает, — поинтересовалась я.
— Грехи наши тяжкие,
— неопределенно вздохнул мужик. Его односельчане наперебой стали живописать мне поиски злокозненного русака, чья тяжелая лапа беспощадно карала грешников, отнимая молоко у коров и насылая золотуху с почесухой. Возмездия не избежал даже приезжий купец, его лошади внезапно понесли, разметав полный возок добра по лужам вдоль дороги. К почесухе я отнеслась крайне скептически, а возка у меня не было, как и причин задабривать совершенно незнакомого зайца, переводя на него диетический продукт. Поблагодарив за информацию и вежливо попрощавшись, я кое-как вскарабкалась на лошадь, но сразу уехать не удалось. У околицы ко мне привязалась дряхлая бабка в черном платке и слезно начала умолять о полюбовном договоре с зайцем, дабы меня, такую молодую и красивую, не пришлось хоронить за счет деревни. Она даже попыталась сучить мне жертвенный пяток яиц, полагая, что это обойдется ей дешевле. Но тут моему терпению пришел конец, и я популярно объяснила старухе, что не верю ни в богов, ни в зайцев. И если насчет первых еще могу передумать после какого-нибудь особо впечатляющего знамения, то у вторых нет ни малейшего шанса, даже с бесплатными яйцами. И со злостью пнула лошадь каблуками. Заяц, естественно, тоже не подумал бегать даром, но в полуверсти от деревни смолка резко остановилась, с подозрением разглядывая пустую тропу. Долго размышляла, насторожив уши и помахивая хвостом. Затем решительно свернула к обочине, сделала небольшой крюк и вышла на дорогу, 20 локтями дальше. Мне стало интересно. Я спешилась, намотала повод на руку и пошла обратно. Смолка неохотно переставляла ноги, но в центре чем-то не угодившего ей пятачка разочарованно всхрапнула и успокоилась. Присев на корточки, я поворошила пыль и сразу наткнулась на сухонький травяной стебелек, вырванный с корнем и аккуратно уложенный макушкой к деревне. «Пожалуй, Смолка, мы и впрямь недооценили зайчишку», — задумчиво сказала я, поднимаясь. «Давай-ка вернемся в село и исправим это досадное упущение». Смолка сообразительно подставила бок. Я привычно недопрыгнула и, тихо ругаясь, повела кобылу к ближайшему пеньку. Сразу за поворотом нам встретился деревенский пьянчуга, томимый жестоким похмельем. При виде меня он разочарованно скомкал пустой мешок и побрел обратно, не желая отвечать на провокационные вопросы, что из моего добра приглянулось ему больше всего и какую долю потребует себе заяц. Проехав мимо, я обнаружила, что вся деревня с жадным интересом ожидает исхода поединка «Заяц-ведьма», не думая возвращаться к повседневным хлопотам. Увидев меня целой и невредимой, селяне огорченно завздыхали, но тут же воспряли духом. Я поинтересовалась, не продаст ли кто с полдюжины яиц. Раздобыв искомый деликатес, я торжественно возложила его на пенек у опушки. Несколько издевательски повинилась перед зайцем за маловерие и вернулась в деревню. Выждала часок для верности, заодно купила потрошенную курицу себе на ужин и вторично выехала за околицу. Как только деревня скрылась за деревьями, из кустов показался давешний заяц. Второго такого наглого и здоровенного свет не видал. Я благоговейно придержала лошадь. Длинноухий шантажист неспешно, словно оказывая мне одолжение, пересек дорогу, оглянулся и, кажется, с трудом удержался от глумливого жеста в нашу сторону. «Смолка!» Я мстительно выдержала паузу, потом резко тряхнула поводьями. «Ату его!» Заяц припал к земле, но быстро опомнился и рванул во всю прыть, высоко подбрасывая куцый зад. Вокруг расстилалось качковатое редколесье, абсолютно непригодное для конной погони, если, конечно, ваша лошадь не выросла на болоте и не боится сломать ногу в барсучьей норе. Из-под копыт полетели клочья травы, в ушах засвистел ветер. Кобыла скакала размашисто и мягко, как кошка, без труда огибая деревья. Задачу она уяснила четко. Мне оставалось только цепляться за шею и уворачиваться от веток. Изрядно струхнувший заяц начал петлять, метаться из стороны в сторону, но Смолка вошла во вкус и с легкостью повторяла его выкрутасы. Зверек мелькал то слева, то справа, бесшумно пытаясь прорваться к заваленному буреломом оврагу. Наконец кобыле удалось наподдать ему копытом. Заяц кубарем покатился по траве, да так и остался лежать, закрыв морду лапками. Смолка услужливо присела. Я наклонилась и подняла зайца за теплые упругие уши. Он обреченно брыкнулся и затих, сопя подвижным треугольничком носа. — А камень и на щи! — проникновенно сказала я. — И ведьмам дорогу перебегаем. Мороками балуемся. Травку граюн посреди дороги раскладываем, а лошадям потом волки мерещатся. Или медведи. Заяц содрогнулся, исхудал и сменил цвет на зеленоватый с проседью. Из-под заострившегося рыльца блеснули мелкие игольчатые зубки.
— Разберешь вас тут, что не баба, то ведьма!
— раскатистым басом прогудел леший.
— Уши-то отпусти, не казенные!
Я разжала пальцы. Заяц покачнулся и сел, не удержавшись на ногах.
— Сиротинушке неимущему яиц пожалела!
— буркнул он, ощупывая разом укоротившиеся уши.
— И не свежие они у тебя, между прочим. Такие по два заодно считать надо бы.
— Сиротинушки не привередничают, — огрызнулась я. Именем лешего ругались от Венесы до Волмении. Сей фольклорный элемент якобы знал все на свете и регулярно принимал отправленных к нему гостей. Навещать лешего добровольно никто не желал, поэтому посланные обычно обижались и предлагали сходить вместо них. На деле лешие любили поизмываться над заплутавшим человеком, кругами водя по чищобе, но также не гнушались выпить с ним медовухи, подъехать на телеге, а то и соблазнить девушку, прикинувшись добрым молодцем, о чем иные молодки нисколько не сожалели, бегая в лес по пять раз на дню. На эти мелкие хулиганства маги смотрели сквозь пальцы. Тем более лешие худо-бедно сдерживали прочую нежить и приглядывали за лесом. Скажи спасибо, что лошадка у меня не из пугливых, и если бы понесла или сбросила, я бы с тобой разговаривать не стала. Сразу на воротник неимущего. С чего бы это, кстати, неимущего? Вон лес какой, за неделю не объехать.
— Не мой он, — неохотно признался леший. — У него свой хозяин имеется. Меня дальше опушки не пускает. Хорошо, хоть вообще терпит. Мог бы их за шею вытолкать.
— Что ж тебе в родном лесу не сиделось? Тамошний народ разочаровался в зайцах? — ехидно предположила я. Леший негодующе фыркнул.
— Кабы не нужда, стал бы я из-за десятка яиц мотаться. В том лесу все птицы мне дань платили, чтобы я деревья с гнездами не тряс, да котов шкодливых гонял. Выжили меня, наползла с гор нечисть всякая, самого, страшно сказать, чуть не съела. Пришлось уйти, ведьму им в печенку.
— Ну, спасибо, — хмыкнула я, хоть и не ожидала, что леший будет ругаться самим собой. Впрочем, от хищной нежити в последнее время и впрямь плюнуть негде. С какой горы ползет-то?
— А то я знаю, как она по-вашему прозывается. Гора и гора, до середины лес, а выше камень. Солнце из-за нее поднимается. Маковки так и горят.
На юге Белории гор хватало. Элгарский хребет тянулся вдоль всего побережья. Но солнце всходит на востоке. Так что речь, скорее всего, шла о гребенчатых горах, на стыке Белории, Урсинии и Ясневого-града, страны эльфов. Опять они, последний оплот жмырей. Ох, что-то там нечисто! Я порылась в сумке, оторвала кусок пергамента и накорябала несколько строк. Отнесешь это письмо в чернотравную кущу, отдашь старому магу или его ученику. Скажешь, от Вольхи Редной. На их болоте как раз вакансия живоглота освободилась. Поскольку свято место пусто не бывает, пусть лучше яйца пропадают. Заодно и за порядком приглядишь. Чуть что неладное, доложишь травнику.
— По болоту мы не спецы,
— смущенно признался леший, скребя в затылке.
— А ну как с кикиморами не сработаюсь. Засмеют. Куда тебе, пенек лесной, на старости лет профессию менять? Да и ревматизм у меня.
— Ничего, приспособишься. Кикиморы там скромные, мужским вниманием не избалованные. Будешь у них первым парнем на болоте, живо от ревматизма излечат.
— Эх, была не была!
— решился леший, залихватски махнув лапой.
— Давай свою бумажонку, отнесу. А за яйца ты не серчай.
обживусь, орлиными отдам.
— Все вы так говорите, — вздохнула я, — а потом и жабьей икры не допросишься. Лучше клюквы, лукошко, какое собери.
— Целую бочку прикачу,
— торжественно пообещал леший, и я живо представила полчища недовольных кикимор, получивших разнарядку на клюкву, к священному ужасу встречных баб. Мы распрощались. Заяц ускакал лесом, напрямки, а я поехала дальше, и спустя 2 часа обнаружила еще одно селение, покрупнее и побогаче. Там даже имелась своя ведьма, годная.
— Кровь заговорить, девку негодящую замуж выдать, мруна отвадить.
Делиться опытом по части девок она не пожелала и в дом меня не пустила, скрипуче бронясь из-за двери. Судя по наивности угроз, о настоящей магии она имела весьма смутное представление и опасалась, что я выведу ее на чистую воду. Кое-какая работенка все-таки нашлась — исцелить корову от мастита. Не доверяя пришлой ведьме, владелица маячила в дверях хлева, безуспешно укачивая 2 спеленутых младенцев, которые орали по очереди, не давая ни минуты покоя. Нервная
«Баю, баюшки, баю!»
временами принимала зловещий оттенок, пугающий даже меня. Корова дичилась и брыкалась, не давая коснуться воспаленного вымени, а благодарность так приложила меня хвостом по глазам, что взревели все 4. Я, младенцы и скотина, в сердцах огретая по крестцу. Ночевать пришлось в лесу, следующую деревеньку я по карте не нашла, а возвращаться было далеко и поздно. Разложив костер, остаток вечера и до первой звезды я варила курицу. Похоже, эти скорбные жилы вышли из цыплячьего возраста задолго до моего рождения. Пришлось довольствоваться бульоном. Уваренная курица обернулась желтым костлявым монолитом, не поддающимся ни разрыванию, ни подпиливанию ножом в суставах. Осчастливленная смолка жевала ее добрый час, как ребенок сливочную тянучку. Ночь выдалась теплая и звездная, пахла мхом и хвоей. Над головой, на фоне серого неба, с гудением проносились толстые рыжие жуки. Уже засыпая, я подумала, что у свободного распределения есть свои прелести. Глава 8. За 3 последующих дня я посетила еще 4 деревеньки. На куртку скопить не удалось, но монетки в кармане позвякивали, так что голодная смерть нам со смолкой не грозила. Работа ведьмы нравилась мне все больше и больше. Льстила неподдельное уважение в глазах селян и восторг детей. Смешил боязливый шепоток за спиной, уверяющий собеседников в моем безграничном могуществе. Никому и в голову не пришло ограбить меня, безмятежно спящую у самой дороги. Более того, полудюжинная банда лесных грабителей терпеливо дождалась моего пробуждения и очень вежливо попросила исцелить их главаря от весьма распространенной среди татей болезни — стрелы в заду, за излечение которой я нахально требовала 5 кладней, пообещав скидки при повторном и оптовом обращении. На широкий тракт я выехала вблизи Камнедерса, миновав его сероватые ворота вскоре после полудня. В городе, на булыжной мостовой, я запоздала, спохватилась, что моя лошадка не подкована. Смолку это нисколько не беспокоило. Она, зная себе, топала по камням, глухо и уверенно. Уговорив лошадь поднять ногу, я осмотрела копыта и сначала испугалась. Роговую подошву натрое рассекали 2 глубокие трещины. Но тут смолка нетерпеливо двинула бабкой, и копыта разложилась на 3 длинных крючковатых когтя. Коими лошадь весьма неласково щелкнула у меня перед носом. Вопрос о подковах отпал сам собой. Я вспомнила, как Вольт таинственным образом перебирался из стойла в стойло. Ничего таинственного. Он бы и на крышу без труда влез. Жди его там, очаровательная белокурая кобыла. Отыскав самое роскошное здание, я уверенно прошла мимо стражи, на ходу отвернув ворот, под которым блеснул цеховой знак магов-практиков. Стальная бляха в форме щита с чеканным мечом острием вверх. В середину лезвия перекрывал 8-конечный пульсар, полыхая на солнце
и фосфорицируя в тени. Я не ошиблась, здание принадлежало городской администрации. На мраморном полу лежали вытертые ковры. У запертых дверей с безнадежными лицами переминались ноги на ногу просители. От нечего делать, перечитывая свои жалобные и кляузные грамотки. Простой люд сюда не пускали, только начиная с десятников городской стражи, купцов и глав ремесленных гильдий. Второй этаж охранялся еще бдительнее. Пришлось представиться, назвать цель визита и несколько минут ждать, пока меня примут. Городской маг мне не понравился. Камнедержцу вообще не везло с дипломированными специалистами. Близость до Гевы заметно охлаждала их трудовой энтузиазм. Они менялись каждые 2 года по окончании стажировки. Прошлого так и вовсе загрызли, правда, не вампиры, а свой же коллега-маг. Но популярности вакансии это не прибавило. На недавнего выпускника нынешний маг не походил, разве что сидел на каждом курсе по 3 года. Скорее всего, успел сменить несколько мест работы, успеха нигде не добился и предпочел стать большой рыбой в маленьком пруду, пусть и не слишком чистом. С коллегой он общался подчеркнуто вежливо, но без малейшей приязни. — Что ты, девочка, можешь знать такого, чего не знаю я сам? — сквозило во взгляде мага. Я тоже не сочла его достойным симпатии. Светлоглазый, безликий, неопределенного возраста, с тусклыми редеющими волосами цвета пыльной мыши. Бесценная находка для тайной службы короля. Да он, скорее всего, на нее и работал. Я коротко сообщила о подозрительном разгуле нежити возле гребенчатых гор и предложила коллеге связаться с ковеном магов. Но он выслушал меня со скучающим видом. — Вы опоздали. Ковен давно оповещен. 2 месяца назад в одной из горных пещер был найден и интереса ради активирован ведьмин круг. К сожалению, молодой неопытный маг, он едва удержался, чтобы не добавить «вроде вас», поплатился за свое любопытство и погиб, а несколько тварей вырвались на свободу. Не спорю, они представляют некоторую опасность для местных жителей, и я должен выразить вам благодарность за ликвидацию жмыря. Однако повода для беспокойства не вижу. Круг разобран, а десяток другой нежити не окажет заметного влияния на местную экологию. Маг встал и официально пожал мне руку, но садиться не спешил, намекая на скорое прощание. «Приятно было познакомиться». Вынужденно буркнула я. Интересно, назвал бы маг влияние жмыря незаметным, окажись тут у него за стулом. Ладно, сообщила и выбросила из головы. В коридоре меня поймал градоправитель. Толстенький, благодушный и успевший закрепить хорошее настроение бутылочкой вина, а то и 2. Ссылаясь на занятость городского мага, он подкинул мне небольшую халтуру. Вурдалака средней упитанности, загнездившегося в развалинах старой тюрьмы. Уговорившись с градоправителем об оплате, я оставила кобылу на постоялом дворе, расспросила местных жителей и отправилась в гости к жертве. Тюрьма была разрушена гораздо сильнее, чем мне описывали. Вдобавок она просела, видимо, из-за многочисленных подкопов постояльцев. Еще 3 года назад в ней содержали разбойников и убийц, осужденных на вечное заточение, так что времени у них было предостаточно. Одно время вурдалак питался заключенными, потом нашел, что тюремщики куда нежнее на вкус, и тюрьму пришлось перебазировать. Вурдалак выразил свое возмущение акцией протеста, в ходе которой был изрядно погрызен целовальник, ночной порой возвращавшийся со свадьбы племянницы. Следующим оказался градоправитель, предшественник моего работодателя. Несмотря на безграничную благодарность, испытываемую последним по отношению к вурдалаку, обещанная мне сумма несколько превышала обычный гонорар мага-практика. Пристроившись на ополовиненной статуе богини правосудия, серый бюст которой интригующе выглядывал из кущи лопухов и лебеды, я развернула листок с планом. Итак, вурдалак приватизировал подвальный этаж тюрьмы, состоящий из коридора и ряда пыточных камер. Туда вело три хода. Одним пользовались палачи и тюремщики, второй предназначался для заключенных, а по третьему выносили тела. Он был прорублен в стене с видом на унылое кладбище, поросшее люпинами. Третий вход с некоторых пор стал для вурдалака парадным выходом. Первые два были завалены фрагментами стен и перекрытий. Года три назад некий алхимик-самоучка попытался ликвидировать вурдалака, ликвидировав тюрьму. Рвануло так, что стены распустились пионом. Вурдалак пересидел опыт в подвале, а окрестные селяне еще месяц собирали обломки кирпича с возделанных полей и латали соломенные крыши, кроя алхимика последними словами. Теперь к развалинам было не подступиться. В одном месте мне даже пришлось раскрыть небольшой телепорт, чтобы перебраться через нагромождение глыб с вмурованными железными крючьями, в которые превратились прутья оконных решеток. Я решила не тянуть. Как говорится, раньше зайдешь, раньше выйдешь. А если вурдалак днем спит, то это его проблемы. Дверь, ведущая в подземелье, была приоткрыта и заботливо подперта кирпичом. «Какой гостеприимный вурдалак!» — подумала я, с опаской спускаясь по влажным каменным ступеням. Двух нижних не хватало, их словно выдолбили и куда-то унесли, не оставив ни кусочка. Приглушив шаги заклинанием, я заскочила на усыпанный щебнем пол. Прямо мне в глаза смотрел скелет, распятый на дыбе. В прекрасно сохранившемся камине лежали на обрешетке щипцы, большие и маленькие, крючки мерзопакостного вида и погнутый железный сапог. На стене висел припорошенный звездкой гобелен, грешники в преисподней с энтузиазмом лижущие раскаленные сковородки. Подивившись фантазией ткача, я осмотрела комнатушку, но не обнаружила ничего интересного и на цыпочках вышла в коридор. Щебень хрустел, несмотря на заклинание. Тихо ругнувшись, я остановилась. За неимением метлы сняла со спины меч в ножнах, оседлала его, ухватившись руками за крестовину, подпрыгнула и зависла в воздухе. Разумеется, левитировать можно и без подручных средств, но это психологически сложнее, а так возникает хотя бы иллюзия опоры. Беззвучно расхохотавшись, как и положено отпетой ведьме, я полетела вдоль коридора. Черные проемы распахнутых камер мелькали справа и слева. Я прощупывала их на расстоянии, посылая импульсы с помощью амулета, зажатого в кулаке. Вурдалак не показывался. Зато я заметила четкую цепочку следов пыли, ведущих в одну сторону от входа. Насколько я знала, нежить не признавала обуви, будь то лапти или сапоги на рифленой подошве. Очень, кстати, знакома рифленой. Взмыв к потолку, я оглядела темный коридор и заметила встречное движение в его противоположном конце. Спустя минуту клиент сапожника прошел подо мной, настороженно озираясь и вращая длинным узким мечом. Несколько десятков локтей я беззвучно летела следом, снизившись до уровня его затылка, пока свет из приотворенной двери не помог опознать черную всклокоченную шевелюру с длинной проплешиной в области темечка. Ну что ж, раз он возвращается, значит, вурдалак почил в мире, иначе возвращался бы вурдалак. Облегченно вздохнув, я позволила зловещему ведьминскому смеху раскатиться во всей красе. Шквал, обрушившийся на меня руга, не мог сбить ворону на лету, но на дипломированную ведьму не подействовал.
«Идиотка!»
Вал, наконец, убрал меч в ножны, после неудачной попытки пырнуть меня под ложечку.
«Меня чуть мамырц не хватил».
«Так ты и есть вурдалак? Имидж сменил или как?»
«Или как?»
— хмуро буркнул тролль.
«Ты его нашла?»
«Нет. А ты?»
«Тоже. Лежбище нашел. Последняя дверь по коридору. Куча тряпок, костей и линялой шерсти. Что за лабар? Днем вурдалаки на улицу не выходят».
«Может, ходил в гости и заночевал?»
«Хыр его знает. Тебя кто финансирует, цыпа?»
«Градоправитель».
«А меня купец Бабрыкин. Его иную дочку вурдалак давеча пошамал. Слушай, ты не говори своему, лады?»
Вот еще. Тебе лапа и мне лапа. Деньги по факту предъявления.
— Угу. Ну, вдвоем мы его живо уделаем.
— А он один?
— Да вроде бы. Может, ты, ведьма Кхыровая, его спугнула?
— В начале коридора его не было.
— В конце тоже. Давай анекдоты травить. Глядишь, заржет поганец.
— Если он здесь?
— Здесь. Нюхом чую.
— Меня, небось, не вычуял.
Так ты ж с воздуха подкралась.
Одна и та же мысль поразила нас одновременно. Мы задрали головы, и тут вурдалак прыгнул. Вал профессионально кувыркнулся в сторону. Я взвизгнула и свалилась с меча. Вурдалак по-кошачьи извернулся, приземлившись на все четыре лапы прямо передо мной. И падающий меч метко треснул его по макушке. Пока монстр озадаченно мотал головой, тролль выхватил свой клинок и вскочил зверю на спину, сжав коленями бока. Вурдалак злобно взревел и ткнул в вала разъявленной пастью. Да так и застыл, скованный моим заклинанием. Всего на 5 секунд, но в нашем ремесле хватает и одной. Переждав конвульсии, вал выдернул засаженный по самую рукоять меч, поднялся и презрительно сплюнул на пол возле безжизненной туши.
— Вовремя заметили. Вон он, гад, где сидел.
Тролль ткнул мечом в потолок, под которым в одной из стен образовалась изрядная ниша.
— Слетай, погляди, вдруг там у него выводок остался.
— Не остался. Я медленно перевернулась на живот, нащупала меч и встала на четвереньки. — Чур мне передняя правая. Сколько тебе обещали?
— 40.
За такие деньги можешь выпотрошить гада и вернуть купцу остатки доченьки. Кстати, о деньгах. Вал криво и виновато ухмыльнулся, развел руками.
— Извини, цыпа, разминулись. Я бы отнес тебе эти паршивые 100 монет в тот же день, но мне пришлось срочно уехать из города.
— Ничего себе паршивые! — возмущенно хохотнула я. Добрый жеребец или стельная корова. И если это такая мелочь, то, полагаю, тебя не затруднит вернуть мне старый должок.
— Конечно, паршивые,
— нахально подтвердил наемник.
— Были бы приличные, у меня бы хоть что-нибудь от них осталось. А так могу предложить тебе только своего старого мерина.
— Это который доживает последние дни в первом стойле слева от двери, на конюшне постоялого двора. На кой он мне? Ему цена 10 монет, и то, если живодер расщедрится.
— Ну, могу и не предлагать,
— охотно согласился вал. — А вот сейчас превращу тебя самого в мерина и продам обоих на живодерню, — пригрозила я.
— Валяй,
— философски пожал плечами тролль. И, естественно, колдовать я не стала. И вал прекрасно это знал. Я распрощалась со своей половиной нашего совместного заработка еще 1,5 года назад, тем более что Лен с лихвой возместил мне его потерю. Мстить троллю было глупо, попытаться выбить деньги силой еще глупее.
— Не переживай, цыпа!
— наемник ободряюще похлопал меня по плечу.
— Главное не деньги, а связи. И если я тебе понадоблюсь, только свистни, за мной не заржавеет.
— Вот уж точно, связалась, так не отвяжешься, — проворчала я. К постоялому двору мы пошли вместе. По дороге я тщетно пыталась выспросить у тролля об Арлисе вообще и неприязни Лена к этой долине в частности, но вал только загадочно и как-то на редкость гнусно ухмылялся, разжигая мое любопытство. На конюшне царило подозрительное оживление. Слуги вперемешку с постояльцами толпились у Смолкиного стойла, в разнобой комментируя нечто занятное. Растолкав народ, я заглянула через верх двери и обомлела. Смолка с закрытыми глазами лежала на спине, задрав кверху 4 поджатые ноги и изредка подрагивая левой задней. Я торопливо свистнула, кобыла сонным вздохом перевернулась на живот и встала, сладко потягиваясь, словно кошка. Прежде чем я успела откинуть крюк, она собралась в комок и прыгнула, с легкостью перемахнув невысокую дверцу. Любопытных из конюшни как ветром вымело. Вал, не обращая внимания на Смолкины причуды, спокойно седлал своего доходягу, заметно пошатывающегося Мирина, свалившийся от старости спиной. Я подвела было Смолку к порогу, чтобы вскочить с него на лошадиную спину, но глянула на тролля и передумала. — А ну, снимай седло, жулик! Наемник скривился. Седло, в отличие от Мирина, не успело разменять первый десяток лет, и, пусть не блистающей отделкой, казалось добротным и удобным. То, что надо. — Давай, давай! — поторопила я. — Отчитаешься за вурдалака, купишь себе другое.
— Может, обожди чуток? Как только мне купец деньжат отсыплет, я с тобой расплачусь, а, цыпа?
— взмолился Вал.
— Мне это седло дорого, как память. Я же в нем всю Белорию изъездил. Под ним 3 коня издохло, а ему все из носу нет.
— Нет уж, наемник, со мной этот фокус дважды не пройдет. Снимай седло и живо, а не то я возьму его вместе с лошадью, как ты вначале и предлагал. Любвеобильно и красочно поминая мою родню, тролль расстегнул подпругу и швырнул седло мне в грудь. Я пошатнулась, но устояла, и, довольная, повернулась к Смолке. Увы, лошадь не разделяла моего энтузиазма. Испуганно всхрапнув, она прижала уши и попятилась, не желая седлаться. — Вал, придержи ее, а! Тролль осклабился и демонстративно скрестил руки на груди. Мы описали по конюшне 3 полных круга. Лошадь вежливо, но непреклонно давала понять, она не желает донашивать память по 3 дохлым коням. Наконец мне удалось загнать паршивку в угол и с размаху нахлобучить седло. Смолка присела от неожиданности, я же поскорее затянула подпругу и утерла пот со лба. Кобыла недовольно встряхнулась и без труда дотянулась зубами до передней луки, задумчиво ее надкусила, оставив четкий отпечаток зубов. Я мстительно щелкнула ее по носу.
— Я вот чего кумекаю,
— задумчиво сказал тролль.
— Лапы-то 4, да и башка немалая. Может, походить по городишку, поспрашивать, а вот еще найдутся безутешные родственники.
— Угу, ты им еще на рынке на развес поторгуй, — язвительно поддакнула я.
— А что, хорошая идея,
— оживился тролль. Я выразительно покрутила пальцем у виска и вскочила в седло. Хвала стременам, мне больше не придется искать подходящий пенек или заборчик. Впрочем, я не собиралась спешиваться до самой Дагевы. Глава 9. Смолка черной стрелой мчалась по утоптанной дороге, втайне надеясь выбежать из седла. Иногда она оглядывалась на него. Негодующе всхрапывала и задавала жару. Дневной перегон мы одолели за 3 часа, причем мне до боли надуло уши ветром, а кобыла даже не запыхалась. Еще не начинало смеркаться, когда я пересекла границу Дагевы, небрежно раскланившись со стражем. Первым знакомым лицом, как и следовало ожидать, оказалась Келла, беседовавшая с одним из старейшин. Оба уставились на меня с таким неподдельным ужасом и изумлением, словно родственники усопшего, который в самый трогательный момент поминок сел в гробу и потребовал рюмку на посошок, и еще и малосольным огурчиком закусил. — Ой! — вырвалось у Келлы. — Хир ренят! Верк ярд глазва! — Добрый день! — неуверенно сказала я. — А что случилось?
— Где ты взяла эту лошадь? Вместо приветствия требовательно спросил старейшина.
— Купила! — на всякий случай солгала я, насторожившись. Вампиры переглянулись еще растеряннее.
— Но это невозможно!
— возопили они в один голос.
— Не купить, не украсть, не выменять. Кьярды сами выбирают себе хозяев, и люди ими быть никак не могут.
Смолка обиженно всхрапнула, давая понять, что какие-то там вампиры ей не указ.
— Если только не...
— начала была Келла и сразу осеклась, пораженная собственной мыслью.
— О нет, он не мог этого сделать!
Беспокойный интерес, с которым вампиры обшаривали меня глазами, показался мне слегка нездоровым. Старейшина даже пристал на цыпочки, пытаясь заглянуть мне за шиворот. Но тут Смолке надоело пристальное внимание незнакомцев, и она звучно лязгнула клыками у самого носа вампира. — А где Лен? — спросила я, одергивая лошадь, вернее сказать, перетягивая с ней повод, который вредная кобыла изловчилась подцепить зубами.
— Повелитель уехал в Арлис,
— неохотно ответил старейшина, держась на расстоянии.
— Будет через 3-4 недели, может, месяц.
Я разочарованно присвистнула. Месяц в компании безнадежно здорового Кайла и подозрительно облизывающейся Келлы? Ну уж нет. А давно уехал? Травница пожала плечами. 2 часа назад. Выходит, я еще успею его догнать, — обрадовалась я. Смолка возмущенно фыркнула. Догонять приходилось ей, и она не понимала, почему я приписываю себе чужую славу. Келли моя идея тоже не пришлась по вкусу. Верховная дагевская травница приняла подобающий ее званию вид, величественный да благоговейный икоты, и властно объявила. — Вольха, повелителю сейчас не до тебя. Оставь его в покое, пожалуйста. Верховная дагевская ведьма с трудом удержалась от соблазна подробно объяснить травнице, где живет леший и как он по ней соскучился. На дух не переношу доброжелателей из лучших побуждений, встревающих в чужие отношения. Друзья на то и друзья, чтобы обходиться без советчиков. Пусть он сам мне это скажет.
Уже сказал.
Что-то не припоминаю.
А тебе обязательно нужны слова?
Не выдержала Келла.
Повелитель не хотел видеть тебя на своей свадьбе, потому и подгадал ее к твоему отъезду. Кто ж знал, что ты так скоро вернешься?
Воцарилась напряженная тишина. У меня отвисла челюсть. Старейшина укоризненно покосился на травницу. Келла смущенно кашлянула и отвернулась, пожала плечами.
Рано или поздно она бы все равно узнала.
— Это правда? — холодно уточнила я у старейшины. Тот помедлив кивнул, с недостаточной, как мне показалось, прытью.
— Да. — тихо сказала я. — Мне обязательно нужны слова, потому что я знаю Лена лучше вас всех вместе взятых, а он знает меня и никогда бы не унизился до подгадывания.
— Значит, что-то здесь нечисто, — подумала я, едва удостоив вампиров прощальным кивком. Нечего было и думать нагнать Лена до темноты. Смолка определенно не делала разницы между ночью и днем. Но я устала и проголодалась. Не думаю, что послы с повелителем будут мчаться, как угорелые. Наверняка тоже остановятся на ночлег, тем более, что лошади у них самые обыкновенные. Ох, как я ругала себя за крюк через кущу! Чуяло же мое сердце. Неспроста мне так не хотелось ехать в Тарнин. Если бы не этот проклятый экзамен, ни за что бы не уехала, даже если бы Лен собственноручно выпихивал меня за границу. Идиотка! После экзамена надо было прямиком мчаться в Дагеву, не отвлекаясь на болото и случайные заработки. Но с другой стороны, тогда у меня не было бы лошади, бочки клюквы и усекновенного живоглота на счету. Может, и лучше, что задержалась. Лен все равно не взял бы меня с собой, и еще и заставил бы пообещать, что не поеду следом. А так я его случайно догоню и напрошусь в свадебный поезд. Не будет же он ругаться со мной при послах. Крина встретила меня, как всегда, радушно. Ее друг тактично удалился по внезапно возникшим делам, оставив нас лакомиться простоквашей со свежими ватрушками. — Крина, расскажите мне о свадьбе. Без обиняков попросила я. Добрая вампирша, понимающе вздохнула, наполняя мою кружку.
— О свадьбе, насколько я знаю, речи пока не идет, — осторожно начала она. Скорее о смотринах, но поскольку смотрины не первые, и, по мнению Лена, смотреть там не на что, о чем-либо серьезном говорить не приходится.
— Зачем же он туда поехал? — Крина развела руками.
— Ума не приложу. Келла, конечно, надеется на внезапно вспыхнувшее чувство, Но, насколько я знаю Лена, тут не поможет и приворотное зелье. Он очень похож на отца, а тот полюбил с первого взгляда и на всю жизнь. К тому же недавний скандал вряд ли способствовал укреплению отношений.
Я, наконец, почувствовала вкус ватрушки, третьей по счету. Очень, кстати, недурной вкус. Надо будет выехать с первыми лучами солнца. Я оказалась права, творится что-то неладное и, несомненно, серьезное, раз Лен даже не поставил меня в известность. Если бы ему и приспичило жениться, я узнала бы первой. Все равно такого шила в мешке не утаишь. Он же явно надеялся решить эту проблему в мое отсутствие, не упоминая о ней ни до, ни после. — А что за скандал? Крина хихикнула.
— Довольно занятная история. Как раз из тех, что рассказывают шепотом за вечерними посиделками с ватрушками. Возможно, она и поубавила Лену авторитета, зато кое-кому тоже подмочила репутацию. 3 года назад повелитель поехал в Арлис, якобы обхаживать невесту, но по дороге его похитили.
— Похитили? Лена? Да кому он нужен? — вырвалось у меня.
— Похитили и потребовали выкуп, — невозмутимо продолжала Крина, — причем с Арлиса, мешок золота по весу повелителя.
— Ерунда какая-то, — пробормотала я. — И они заплатили?
— В том-то и дело. Затеяли долгие переговоры с похитителями, просили скинуть цену, ссылаясь на скудость казны и неурожай репы. Некий тролль-наемник служил посредником в переговорах, разнося грамотки и успешно отрываясь от слежки. Воры кочевряжились, грозились отпустить женишка по частям, в доказательство передавая лоскутья плаща, но мало-помалу шли на уступки. И спустя 2 недели у Кривой Сосны на холме состоялась торжественная передача 4 золотых монет.
— И они отпустили его?
— Если бы! Он сам пришел за выкупом и во всеуслышание заявил, что столь дешевый жених считает себя недостойным бесценной орлиской повелительницы. Посредник и тот обошелся ему в 40 кладней. Не считая порезанного плаща и морального ущерба от уценки. Скандал был страшный. Невеста рвала и метала. Келла не разговаривала с Леном 3 месяца. Сам он прятался от старейшин по кустам. А обе долины покатывались со смеху.
Почему же они не разорвали помолвку, если терпеть друг друга не могут? Я с сожалением покосилась на полупустое блюдо. Цельные ватрушки в меня не лезли уже, а сколупывать с них поджаристую творожную начинку было некрасиво.
Детка, светловолосых осталось так мало, что их даже не спрашивают, нравятся они друг другу или нет. Политика заменяет любовь. Когда-нибудь Лен с этим смирится.
По мне, лучше умереть старой девой.
Ну, тебе это не грозит, — рассмеялась Крина. С каждым годом ты становишься все красивее, деточка. Страшно подумать, какое счастье постигнет твоего избранника через 2-3 лет.
— Не собираюсь я никого выбирать, — проворчала я. — Больно надо ежедневно стряпать и ежегодно рожать. Я, между прочим, 10 лет на учебу потратила, чтобы прожить остальное в свое удовольствие.
Выбирать не придется ни тебе, ни ему. Этим займется судьба,
— серьезно и грустно сказала она, и мне почему-то расхотелось шутить. Вместо этого я задала давно интересующий, но все как-то не приходившийся к слову вопрос. — Крина, а где ваш волк?
— Ушел,
— с той же печальной интонацией ответила она.
— Убедился, что сдал меня в хорошие лапы, и ушел. Рано или поздно это должно было случиться. Жизнь продолжается. И даже старухам вроде меня иногда хочется получить от нее удовольствие. Умом я это понимаю, но все равно чувствую себя предательницей и преданной. Запомни, деточка, какими бы прекрасными ни были воспоминания,
нельзя жить ими одними. Просто запомни, а объяснит сама жизнь. И я окончательно убедилась, что в Дагеве сошли с ума все, даже волки. Я долго не могла уснуть, ворочаясь и чистя лёна на все корки. Ишь, придумал очередную великую единоличную тайну повелителя. Как будто верховная дагевская ведьма не помогла бы ему раз и навсегда отделаться от племенной невесты, причем с огромным удовольствием. А с другой стороны, может, он и не посылал никакой заявки, пошутил, обманул, заставив выучить историю магии, а сам, наоборот, сговорился с учителем, и тот выхлопотал мне непыльную работенку, чтобы под ногами не путалась. И с орлиской повелительницей у него совет да любовь, а скоро еще и маленький ленчик появится. Я рывком перевернулась на живот и с глухим стоном накрыла голову подушкой. Верховная ведьма, как же! Дурочка наивная! Сдалась мне эта Дагева. Ясно же, что никому я здесь не нужна, никто меня не ждет. Использовали и бросили ради какой-то... Стоп! Я что, ревную? 75-летнего вампира, близкого друга и недосягаемого повелителя Дагевы, самоуверенного красавца-блондина, с равной легкостью читающего чужие мысли и скрывающего свои? Я? Да. Кровать протестующе заскрипела. Теперь на подушке лежали мои ноги. Но избавиться от душевных страданий это не помогло. Они обижали кровать и обуяли меня с удвоенной силой. Нет, так не пойдет. Ну, нравится мне Лен, так он всем нравится. Вампирьи чары высшего пошиба, приворотное зелье ими в подметке не годится. Лишь холодный, трезвый разум многоопытной ведьмы способен правильно оценить ситуацию. Когда же это он успел нагреться и выпить? Нельзя друзей ревновать, некрасиво. Даже если это мужчина, даже если это идеальный, самый лучший в мире ему... Тьфу, чтоб ему провалиться! Ну почему все так сложно? Пропади она пропадом, это Дагева! Уйду на вольные хлеба, буду практиковать на трактах, нигде подолгу не задерживаясь, свободная, как ветер, не связанная ни чувствами, ни условностями, только убегающей вдаль дорогой. Но как он мог? Догоню и убью! Не выдержав, я на цыпочках прокралась к стоящей в углу сумке, порылась в глухо звякающих флаконах и выудила один, резко пахнущий валерианой из-под плотно притертой пробки. Зажмурившись, душевно отхлебнула и вытаращила глаза. О, пятая вытяжка, не меньше! Эдак и спится недолго. Впрочем, сейчас мне важнее было уснуть, а утро все расставит по местам. Снадобье подействовало быстро, даже чересчур. По ту сторону тоже есть дороги, черные и зыбкие, ведущие в одну сторону и тающие за спиной. По их краям колышутся безлистные тени, комками тьмы скользят нетопыри, выныривая из вечного тумана, в котором безголосо плачут сбившиеся с пути души. Замкни круг, девочка! И ты идешь вперед, словно растягивая тугую пружину, когда каждый шаг дается тяжелее предыдущего. Сначала бежишь, потом еле переставляешь ноги, яростно, упрямо, а когда боль в коленях становится нестерпимой, падаешь и кричишь от бессильного отчаяния, не в силах шелохнуться, потому что это не твоя дорога, и та единственная, кто без помех проходит по ней в обе стороны, уже спешит навстречу, разливая мрак за спиной. На мой истошный крик сбежались домочадцы, и к моему огромному удовольствию наконец-то меня разбудили. Как оказалось, я сидела на полу у кровати, сгорбившись и прижав руки к груди, хотя болела голова, просто раскалывалась, комната плыла перед глазами.
Во рту стоял мерзкий вкус валерианы пополам с кровью. Мутило. Ораин догадливо окунул кружку в ведро с колодезной водой, подал мне. Я жадно выпила, цокая зубами по краю, перевела дыхание. Полегчало. — О, боги! — тихо сказала Крина, опуская светильник. Желтое дрожащее пятно переползло на мою грудь. Амулет Лена, выбившийся из-под ночной рубашки, отозвался тусклым блеском.
— Гияр Ораен! Веджет Аркдеактур Риар! Хелет Гена!
— Я не бедная девочка! — машинально огрызнулась я, отдавая кружку. — Я взрослая, грозная ведьма! — Что вы сказали?
— Что взрослая грозная ведьма перебудила своим воплем всех волков в Дагеве.
Невозмутимо отозвался Ораен, забирая у Крины светильник и вешая его на крюк в потолке.
— Дрянь какая-то приснилась.
Я с нажимом помассировала виски. Наверное, то же самое чувствуют оборотни после обратной трансформации. Набегался в беспамятстве, кого-то загрыз, заживал пахучим корешком. А теперь гадай, кто из односельчан оказался таким невкусным. Вспоминалось плохо. Какая-то дорога, прямая и каменистая, что-то черное и определенно недружелюбное, сторожевым псом выскочившее навстречу. И он, чужой и далекий, без оглядки проходит мимо, обдавая могильным холодом. «Замкни круг, девочка!» Эти слова я слышала от молоденькой Пифии 2 года назад, но в ушах стоял голос Лена. Подорвавшись с пола, я начала лихорадочно одеваться, не обращая внимания на Ораина. Впрочем, он сам отвернулся и вышел на улицу, лязгнув щеколдой. Крина молча засуетилась у Ларя, всыпая в мешок оставшиеся с ужина ватрушки. — Опаздываешь, безнадежно, неисправимо опаздываешь. Ты нужна там сейчас. — Немедленно, сию же секунду! — торопил внутренний голос. — Где? Зачем? Кому? — Леший его знает. Если встречу, спрошу. На улице оказалось не так уж и темно, между волками и собакой. В сером небе таял обесцвеченный месяц. Звезды, за вычетом 2-3, успели погаснуть. Настороженный шелест крон только подчеркивал предрассветную тишину, зарождаясь и существуя будто сам по себе. Далеко вверху. Ораен подвел оседланную смолку, ласково потрепал ее по шее. Сонная кобыла брезгливо вздрогнула, но кусаться не стала. Вскочив в седло, я выхватила у Крины сумку, коротко кивнула вместо слов благодарности и безжалостно пнула смолку каблуками. Надо было видеть ее взгляд. Посрамленный Василиск испарился бы на месте. Брыкнувшись, кобыла с места сорвалась в карьер, сама выбрав дорогу. По чистой случайности туда-то мне и надо было, так что я и не подумала ее сдерживать. Сосновые обочины слились в коричневую ленту, изредка мелькавшую серыми просветами улиц, потом развернулись зелеными полотнищами лугов в дымке тумана. Быстрее, быстрее! Если бы сама дорога летела вперед со скоростью Кьярда, я и то побежала бы по ней изо всех сил. Тщетной попытки опередить неумолимо приближающийся миг, после которого спешить уже некуда. Но это всего лишь миг, хрустнувшая под копытом ветка, осколки неподхваченной вовремя чашки, влажный клёкот стали, вгрызшийся по рукоять. Но его не остановить и не предотвратить. Слишком поздно. Солнце взошло, лес ожил, шелестом листвы, птичьими трелями, голодными слепнями. Кошмар начал забываться, отходить в прошлое, теряя яркость и убедительность. Кобыле надоело злиться, она поумерила прыть и стала красноречиво оглядываться на сумку с провизией, намекая, что бедной маленькой лошадке не повредит скромный завтрак. Я вполне разделяла ее мнение, с поправкой на бедную маленькую себя. Но лес все никак не кончался, полянками тоже не баловал, а затаившиеся на елках клещи провожали нас кровожадными взглядами. Сон и сон, было бы из-за чего волноваться. Королю вон в прошлом году приснилось, будто его дворец лежит в развалинах, а над ним с издевательским карканьем кружатся вороны, Два десятка штатных прорицателей тут же представили его величеству 19 различных толкований и традиционный конец света. Один упрямый пенсионер обещал его по любому поводу. А потом договорились между собой и главным архитектором и объявили сон вещим. Наум срочно переехал в загородную резиденцию, а они благополучно пропили выданные на ремонт деньги. Причем во время одной особо разгульной пирушки ухитрились проломить наружную стену, доказывая друг другу, что замок простоит еще 1000 лет. Замазанная цементом дыра до сих пор напоминает Науму, какой ужасной участи он избежал благодаря достижениям современной сомниологии. Впереди забрежил свет, и мы окунулись в золотистое тепло луга. На противоположном его краю снова темнел лес. Я натянула поводья, и смолка перешла на спокойную трусту. Ерунду, лезшую в голову перед сном, и вспоминать-то было стыдно. Ватрушками объелась не иначе. И голова от Велькиного снадобья, как чугунная. Чего она туда намешала? Глянув на этикетку, я выругалась и окончательно успокоилась. Декокт мечта. 3 капли на чарку. Успокаивает, расслабляет, вызывает красочное сновидение. Да мечталась. Надо Лену рассказать, кто-то посмеется. Посреди луга я спешилась и с блаженным вздохом растянулась на траве, сладко потягиваясь всем телом. Умиротворенно полюбовалась нежно-васильковым небом с редкими клочьями белых облаков. Потом села, развязала сумку и приготовилась вкушать ватрушки. Но вовремя остановилась и не вкусила. Ватрушка как-то подозрительно попахивала. Я обнюхала ее со всех сторон и коварно предложила кобыле. Та взяла и с удовольствием жевала, но это еще ни о чем не говорила. Запах, впрочем, не имел ничего общего с прокисшим творогом или заплесневелой сдобой. Так могла пахнуть очень неживая кошка, отравившаяся очень несвежей рыбой. Смесь дивных ароматов накатывала волнами вместе с порывами ветра и была способна отбить аппетит у самого изголодавшегося вурдалака, не говоря уже обо мне. Привстав, я осмотрелась и запоздало обнаружила лошадиный труп, полускрытый высокой травой. До этого момента он успешно притворялся рыжеватым камнем. Я даже хотела на нем позагорать. Бррр! Шерсть на крупе потемнела от росы и слиплась клочьями. Седла не было, но оставалась вытертая подпругой полоска. Я потянула носом. Разила не от лошади. Несчастная скотина едва успела окоченеть. Может, пала под торопыгой всадником? Я обошла вокруг туши, и меня снова передернуло. Морда животины была раскроена вдоль, ровнёхонько по белой метинке стрелки. Тут явно поработали мечом, и вряд ли удар предназначался бедной лошадке. А потом я увидела ногу в высоком сапоге. Напугать меня ногой, пусть даже ногой трупа, довольно сложно. Беда в том, что нога и труп лежали отдельно, а под разрубленным наискось телом чернела лужа запекшейся крови. Безглазое лицо скалилась вампирьими клыками. У меня потемнело в глазах. Это был один из орлиских послов.
Лен!
Спотыкаясь от ужаса, я зигзагом обежала луг. Лихорадочный осмотр выявил 5 трупов, буквально изрубленных на куски. Лена среди них не было, зато нашелся источник вони, несколько пятен желтоватой слизи, в которой уже копошились жуки и мушиные личинки. Ничего подобного я раньше не видела и видеть не желала. Смолка была того же мнения. Лошадка дрожала, как осиновый лист, то и дело толкая меня мордой в спину, мол, убираемся отсюда, пока не поздно. Я не обращала на нее внимания. Что здесь произошло? Вот пятно от костра, перевернутый котелок и раскиданный лапник лежанки. Видимо, здесь вампиры сделали привал, на опушке леса. Чуть левее того места, где выехала я. Все вокруг истоптано, залито кровью и заплевано слизью. С кем они сцепились? Дальше бой развернулся по всему лугу, вплоть до дальнего леса, светлого, лиственного, плавно переходящего в кустарник из молодых побегов, откуда доносились невнятные обрывки разговора. Затаив дыхание, я всмотрелась сквозь редкие, но назойливо мельтешащие листвой осинки, рассеивающие внимание. На опушке стояли 2 мужчин, здорово смахивавших на вампиров, темными волосами и безбородыми, несмотря на возраст, лицами. Они о чем-то спорили, глядя под ноги и ожесточенно жестикулируя. Один, похоже, отчитывал второго, а тот неубедительно оправдывался. Высокая трава скрывала предмет раздора. Следствие я вела преимущественно на четвереньках, так что меня они пока тоже не заметили. Я не собиралась исправлять эту оплошность деликатным покашливанием и уж тем более бежать навстречу с радостным воплем. «Братки, а чего это тут было?» Сначала не помешает убедиться, что увлеченные товарищи действительно братки. Я оглянулась и вздрогнула от неожиданности. Смолка исчезла. Только что жалобно всхрапывала рядом, обнюхивая траву, и вдруг как сквозь землю провалилась. Может, догадалась и легла? С надеждой подумала я и поползла вперед. Поле изобиловало высоким осотом, колючим, но весьма удобным для маскировки. Мне удалось подкрасться к спорщикам практически вплотную и разглядеть облегающие сапоги с высокой шнуровкой, расстегнутые по случаю жары куртки, серые плотные штаны для верховой езды и мечи при поясах. Так одевались половина людей и вампиров. Но вампиры давно бы меня учуяли, да и разговаривали они на всеобщем.
«Идиот! Так испоганить простейшую операцию! Казалось бы, чего проще! Незаметно для него подменить охрану! Кто ж знал, что он поедет на Кьярде?»
— упавшим голосом мямлил второй.
«Мы думали, они его предупредят. Они! Мало ли что взбрело ему в голову в последний момент. Ты должен был проверить, не подъезжать близко, рассмотреть из кустов, стрельнуть отравленной иглой. Мне тебя учить?»
«Ага, рассмотреть. А караульные?»
«Двое сонных вампиров и пятеро спящих. 20 вас. Подойти, поздороваться, отвести в сторонку и...» «Трое!» Он сидел вместе с ними, и скотина эта проклятая рядом ошивалась. Как взвоет! Не только спящие, мертвые бы подорвались! «Ну и что? Мало ли какая вожжа ей под хвост попала! Клещ укусил, медведя почуяла! Договорились же! Комитет по приему высокого гостя! Не удержались, выехали навстречу в целях повышения безопасности. Они же вас всех в лицо знали, что им какой-то взбесившийся Кьярд. Посудачили и уснули бы снова.
Ты бы видел его глаза. Он и спрашивать не стал, сразу за гвоздь схватился.
Хозяин морочит эту дуру второй месяц, а он понял с первого взгляда? Нет, он просто насторожился. А у тебя не хватило мозгов придумать что-нибудь поубедительнее сигнала к атаке. И что теперь прикажешь с ним делать? Если я сейчас выдерну меч, мы не сможем им управлять, а без Риара от трупа мало толку.
Шнурок мог порваться во время битвы, если поискать в траве.
Легче найти умную мысль в твоей тупой башке. Нет, этот паразит успел обзавестись хранителем. — Надо же, а в Арлисе его считают беспечным обормотом.
— Мы можем прикопать трупы, им скажем, что благополучно добрались, а ей, что он, как всегда, отказался, она даже не удивится.
— А жеребец? Рано или поздно он вернется в Дагеву без всадника, весь в крови и с клейменными наконечниками в боках.
— Думаешь, они его не догонят?
— Уверен. Эта тварь мчалась быстрее ветра, болты ее только подстегивали. Прошло больше 3 часов, а их до сих пор нет.
— Может, он далеко забежал?
— с надеждой предположил второй.
— Он убежал, кретин! — с досадой огрызнулся первый. — Как нам теперь отчитываться перед хозяином? 7 из 20 погибли, а живьем удалось взять только 1, 6 чистого убытку.
— Нет, эти типы определенно не были моими братками, да и вампирами тоже. Кого они взяли живьем? Неужели Лена? Похоже на то, раз его нет среди убитых. По их словам, они собирались подменить охрану. Но зачем? Чтобы на самом деле похитить повелителя? Крина говорила, что история с выкупом жениха прогремела на обе долины. Возможно, кому-то она показалась не такой уж дурацкой. Конечно, разбойникам придется попотеть, доказывая, что это не очередной розыгрыш. Но после первого же уха Дагева выложит за Лёна любую сумму, хоть по весу всей банды. Оставаться на месте было опасно. Мнимые вампиры с минуты на минуту ждали отлучившихся коллег, и я лихорадочно размышляла, куда бы мне податься. То ли, стиснув зубы, обползти разбойников стороной через крапиву и укрыться в том же лесу, то ли отступить задним ходом. Поворачиваться к ним спиной очень не хотелось. И тут второй, провинившийся, уставился прямо на меня и заорал.
— Ты глянь, какая наглая тварь! Опять она! И когда только успела подкрасться!
Первым моим побуждением было вскочить и броситься на утек. Вторым — опять-таки вскочить и атаковать первым попавшимся заклятием. Пока я выбирала, растянувшись на животе и от страха, а заодно и для конспирации, уткнувшись лицом в землю, первый отрывисто скомандовал.
— По коням!
Земля загудела от нарастающего топота.
— Заходи слева! Стреляй! Уходит, зараза!
— Да, — удивленно подумала я, и тут они промчались мимо, с двух сторон, в каких-то 10 локтях от меня. Я недоверчиво приподняла голову, огляделась. Лжевампиры, что есть мочи, нахлёстывали коней, а впереди, сломя голову, неслась смолка, медленно, но верно уходя в отрыв. Болты пока долетали, но перезаряжать арбалет на галопирующем коне — дело хлопотное, а попасть еще сложнее. Тем более смолка припомнила заячью тактику и начала петлять и подпрыгивать. Огороженный лесами луг узкой лазейкой открывался в бескрайнюю холмистую равнину, как залив в океан. Любая другая лошадь инстинктивно предпочла бы именно этот путь для бегства. Но болотная кобылица не доверяла раздольным степям, родине предков, и внезапно как-то боком скакнула в лес, мигом затерявшись среди деревьев. Бандиты осадили коней, осознав бесплодность дальнейшей погони. Наверняка смачно выругались, хотя отсюда не было слышно, и медленно потрусили обратно. Я поползла вперед, торопясь укрыться в лесу до их возвращения. Отсижусь в кустах, заодно подслушаю, куда и зачем они увезли пленника, а там, глядишь, вернется кобыла, и мы бросимся вдогонку. Возвращаться в Дагеву некогда. Сначала выслежу разбойничье гнездо, а там по обстановке разберемся. Может, проще будет подстроить побег. Но тут я уткнулась рукой во что-то твердое и холодное, и с ошеломляющей ясностью поняла, что опоздала с дурацким ночным обещанием убить Лёна. Он и так был мертв.